знаю. Вот не знаю, дорогой телезритель, как ты, а я вот в детстве, когда смотрел классический фильм «Александр Невский», не мог сдержать восторженных слез. И каково же было мое удивление, когда недавно я прочел реальную биографию благоверного князя и узнал, что дедушка его был по национальности осетином, а мама родом из половцев. То есть в реальности блондин Александр, скорее всего, был брюнетом с таким монгольским разрезом глаз. Ну или другой пример. Любимая мною Октябрьская революция. Вот много раз я видел в детстве, как красивые революционные матросы отважно карабкаются на штурм Зимнего дворца. Но ведь и тут все было совсем не так. И ворота-то не были заперты. И штурм-то ограничился разоружением женского батальона. Вот все мы знаем, как все происходило в прошлом. И не важно, что знания наши родом обычно из художественных фильмов, не имеющих к реальной истории никакого отношения. Но что делать, если тебе, вот лично тебе, дорогой телезритель, захочется не повторять в сотый раз привычные мифы, а узнать правду? С этого места мы, пожалуй, начнем. Меня зовут Илья Стогов. Это программа «Вечер трудного дня». И начну с того, что представлю вам моих сегодняшних собеседников. К нам в студию пришли Дмитрий Юрьевич Пучков, гоблин, писатель, публицист, блогер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А также Борис Григорьевич Кипнис, военный историк, преподаватель, член Российского военно-исторического общества. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пару слов о том, как вы можете принять участие в нашей программе. У нас в ВКонтакте есть группа, называется «Сказано на 78». И мы объявили там голосование. Вопрос звучит так. А зачем мифологизируют историю? Четыре варианта ответа. Плохо учились в школе. Это кому-то выгодно. Третий вариант. Никто ее на самом деле-то и не мифологизирует. И четвертый вариант. Вымышленный мир лучше реального. Вы голосуете. В конце я объявляю результаты. Сейчас, для того, чтобы нам начать разговаривать, предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет, подготовленный нашими корреспондентами.
Ровно 80 лет назад в печать вышел роман Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». В этот день читатели узнали, что на карте мира появилось Средиземье. Клочок суши, похожий на старушку Англию, только с вымышленными персонажами и выдуманной историей. Мы с вами живем в литературном произведении. Но наш реальный мир становится все больше и больше похожим на Средиземье. Исторические факты заменяются на мифы, а тираны преображаются в героев. Зачем мы хотим приукрасить прошлое? Чем же нас так не устраивает реальность?
А действительно, чем она нас не устраивает? Давайте спросим у Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же гоблин. А вообще, ну, то есть, вы же не только писатель, публицист, блогер, вы знаток истории, вот такой, какая она есть. Вот скажите мне, пожалуйста, она может излагаться, ну, близко к правде? Она, когда мы говорим о прошлом, мы способны вообще увидеть, как было на самом деле? Или это одни мифы, как у Толкина?
Безусловно, может излагаться. Излагают ее, как это вы сказали, близко к правде обычно специалисты. Мнение специалистов, как правило, не интересует никого. Художественный фильм – другое дело. Когда же творец создает художественный фильм, он ряд обстоятельств выкидывает, выпячивает те, так сказать, стороны и факты, которые лично ему, творцу, интересны, и получается художественное произведение.
Так это вранье получается, а не художественное.
А это не документальный фильм. Нельзя его обвинять в том, что, снимая художественный фильм, он не снял документальный. Такое мое мнение.
Или можно? Спросим у военного историка Бориса Григорьевича Кипниса. А вы как считаете?
Художественное произведение нельзя обвинять в мифологизации. Беда начинается после того, как оно выходит в свет. История с тем же кинофильмом «Александр Невский». Вы знаете, что он был запрещен к показу, когда был снят?
Нет, не знаю.
Ну как же, у нас его снимали в 1938-м, когда мы готовились воевать с нацистской Германией. А закончили его в 1939-м, когда мы подружились. Ага. И он вышел на экран в 1941-м, когда воевать все-таки пришлось. И поэтому фильм снимался не про 13 век, а фильм снимался про 1938 год. Так как это понималось тогда в Советском Союзе, и он должен был приготовить к неизбежности борьбы с коварным германским чудовищем.
Это понятно.
По этой причине, как известно, Сергей Григорьевич Эйзенштейн был безумно рад, что ему дали именно этот сценарий. Он говорил: «Господи, ведь мало что известно про то, как это было, какой простор для фантазии». Но фантазию ему подкорректировали товарищи из соответствующих отделов.
Ну вот смотрите, подкорректировали вот эту вся история, которую вы рассказываете. БКПБ, она подзабылась. Да. И сейчас, я думаю, что вот мои дети, они вообще, наверное, ничего не знают про 13 век. Но те, кто хотят представить, как тогда было, они же не к летописям обращаются. Они обращаются к фильму, да, потому что проще.
Несколько не так. Это вы упрощаете.
Ну, в среднем. Очень многие. Конечно, нет, есть специалисты, но
дело
их мало.
Дело в том, что фильм был тут же идеологически канонизирован.
А я даже не про тот фильм. Вот смотрите, у нас есть в студии человек, принимавший непосредственное участие в производстве фильма «28 панфиловцев». Да? Вот я, честно сказать, просто вот страшно далек от этой проблематики, да? Понятно. Но сразу посыпались упреки в том, что как-то не так все было, не с таким поворотом, да? А создатели говорили, ничего страшного, зато он дает хорошие образцы. И это ведь история, которая повторяется на каждом этапе. Нет?
На это я вам отвечу. Когда искажают историческую правду 13 века, это не так может быть страшно, если ее не объявляют истиной, как было сделано в Сталинском Советском Союзе. А вот когда неправду, мягко говоря, снимают о Великой Отечественной войне и при этом говорят, зато это дает хорошие образцы.
Но вы же не то, что неправду снимали, вы же, в общем, близко к правде.
Я бы не сказал, что очень
была
близко.
Была Отечественная война.
Вот только
оборона
это и
Москвы
есть правда.
Была.
Это общая правда.
Была,
а здесь
оборона
частный,
Москвы
здесь
была.
Здесь частный случай.
Оборона Москвы была.
Здесь частный случай.
Панфиловская дивизия оборону держала.
Бой. О котором рассказывали десятилетиями, это частный случай. Вот
и
частный
что?
Случай.
Что это изменяет?
Очень много изменяет.
Например?
Как вы думаете, легко ли немцам, нашим противникам, было сражаться под Москвой? Это убирая за скобки то, что их никто туда не звал, естественно. Они получили по заслугам. Но легко ли им было?
А при чем тут это, извините?
А вот в том-то и дело, когда мы снимаем художественный фильм о недавнем прошлом, здесь нельзя недостойно памяти наших предков, либо наших современников, если это фильм об Афганистане или о Чечне, скажем, уклоняться от исторической правды. Это даст не те образцы для подражания, о которых потом будут говорить.
Но Дмитрий
же говорит, что
правда?
У художника своя
нет,
правда.
На
да?
этом
историческая
немцы
правда
прошли.
Заключалась в том, что наступление в ноябре месяце было обречено уже изначально немецкое на поражение. У них не было материально-технически практически уже ничего.
Не было чего? Танков,
ни горючего,
снарядов?
Ни горючего,
танки в атаку
ни снарядов.
Вы журналы
танков,
боевых действий
танков
читали
уже
немецкие?
Было мало.
Журналы
читал,
немецкие
читал.
Читали,
а
да?
Знаете ли вы, что для того, чтобы танки двигались, им нужно горючее?
Я танкист, на
прекрасно,
всякий случай.
Замечательно. Сколько нужно было получать германскому фронту под Москвой составов ГСМ в сутки?
И что? Это 29.
Говорит,
это говорит
а
о том,
он
что
получал?
Здесь наступления не было. Я правильно понимаю?
Нет,
да?
Не так.
Что написано
не
в журналах?
Не надо передергивать.
Что написано в журналах
немцы
боевых действий
немцев?
Немцы
получали 3 состава в день.
Там
это
написано,
означает, что полноценного наступления они уже сделать не
там
могли.
Там написано, оказывается, ожесточенное сопротивление.
Резервов у них не было вообще на этом фронте.
Ожесточенное
сопротивление
историческая правда?
Оказывается кому? Танкам?
Ожесточенное
или цистернам
сопротивление.
Без керосина?
Не уводите в сторону. Ожесточенное сопротивление, нараставшее с первых дней войны, это гигантская заслуга Красной Армии в лице красноармейцев и командиров, сражавшихся на поле боя. Но если факта, на котором построен этот фильм, не было, если это выдумка этого военного корреспондента, назовите его как угодно, но не стоит возрождать этот миф.
Я давно в медиа работаю, я знаю, что на самом деле, упрек... Это, так не было, он, обычно против, мимо цели, потому что, как не было, вот вы считаете, не было, а я вот видел вот так.
Нет, да? Я не считаю, я основываюсь на документах.
Как вариант.
Бога ради, зачем
я не про конкретный случай, да, я про то...
Вы завели о конкретном случае, я вам об этом конкретном случае отвечаю. Есть замечательный фильм.
«28 побил».
Нет, «Звезда», угу. Первый, по роману Эммануила Казакевича, там, где Крючков играет. Вот все попытки передать Отечественную войну и эту историю впоследствии ничего не стоят. А вот тот фильм, снятый вскоре после Великой Отечественной войны, людьми, которые были в ней эмоционально, физически и ощущали ее, останется навсегда. Практически почти что документом. Фильм «Баллада о солдате» такого же точно происхождения. Там, и он тоже будет
как-то
подкреплять.
Как-то мы неожиданно в очень такую странный поворот наш
разговор. А я говорю о том, что искусство и не искусство существует. Не искусство паразитирует на святых темах. Искусство усиливает героизм.
Ну, Дмитрий молчит, но я вынужден сам за него вступиться. Ну, вряд ли он хотел попаразитировать.
Дмитрий, не говорю вообще ничего. Я говорю про принцип. Вот и все.
Немцы наступают на Москву. Панфиловская дивизия держит оборону.
Перефразирую
Бориса Григорьевича. Есть отечественные документы, есть немецкие документы.
Насколько я понял.
Историк мне рассказывает, боя не было. Я правильно понимаю? Под Дубосеком боя не было.
Да.
То есть все документы...
Это выдумка корреспондента.
Ну, да, это выдумка корреспондента.
Для поднятия героизма. Да. Скрылась она еще во время войны.
Хорошо.
Но вот тут наш разговор
о конкретном Советском Союзе правда была не нужна, нужны были мифы.
О конкретном случае наш разговор зашел в тупик, но обратите внимание, дорогие телезрители, насколько сразу поляризировались мнения, стоило нам заговорить об истории. Давайте. Вечер трудного дня. Меня зовут Илья Стогов. Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о том, что... Ну, собирались, по крайней мере, говорить о возможности говорить об истории и правду, но сразу же уперлись во Вторую мировую войну. Мне кажется, Вторая мировая война — это такая штука, которая должна нас всех объединять, не разъединять. Поэтому давайте не будем вот прямо вот про конкретные факты говорить. Давайте воспарим. Воспарим над фактами и окинем вот ситуацию в целом.
Давай.
Все-таки, да, вот... ну, хорошо, 28 панфиловцев. Кто-то считает, было, кто-то считает, не было. Но... А вообще вот такие, ну, как бы, героические примеры, они нужны?
Нужны. Не вызывает никакого сомнения. Только они должны проистекать из реальных событий.
Понимаете, вот я плохо разбираюсь в истории Второй мировой войны, но мне кажется, я кое-что знаю о людях. Люди, они слабы. Они...
Нет, люди разные.
Да.
И вы слышали когда-нибудь про русских солдат, создавших из себя живой мост, чтобы по нему могли провести нашу артиллерию?
Артиллерию?
Да.
Ну, то есть 28 панфиловцев – это миф, а когда по живым людям едет артиллерия...
Да, это правда.
Я вот не уверен.
Это правда. Это во время войны на Кавказе в 1800, дай бог памяти, 6 или 7 году. Во время атаки на персидские позиции была большая заминка. Через впадину не могли перевести наши пушки. И тогда наши солдаты легли друг на друга и по ним, по верхним, провезли эту артиллерию.
Так они умерли.
И она... Да. Потому что они сражались за свою родину, за веру царя и отечество.
В Персии?
В Закавказье. Очевидно, это было на территории, я думаю, современного Азербайджана, либо Южной Грузии. Это реальность, это правда.
То есть вы даже не это знаете, не где это было, да?
Нет, я просто не готовился к такому разговору сейчас. Это общее место. Перечитайте Керсиновского хотя бы, историю русской армии.
Я вот когда-то читал Льва Толстого «Войну и мир».
А у нас нет претензий к фильму Бондарчука.
Ну, это хорошо.
Это великое произведение, оно правдиво.
Можно я договорю? Да. А современники Льва Толстого писали, что он полный баран, на войне вообще не был и написал откровенную чушь. Те, кто воевал на той войне. Вы не знакомы с отзывами современников?
Знаком с отзывами Лепранди,
которого
вы «Война так низким
мир»
стилем цитируете.
Да.
И Норова тоже знаком.
И как? Это ложь, написанная в «Войне и мир».
Нет.
Это не является
нет.
великим произведением
это
русской литературы.
Это великое произведение.
Да?
Их критика давно уже смягчена ответами специалистов по творчеству Толстого. Примирена
апологетами,
их критика.
Да?
Нет, специалистами.
Апологетами?
Специалистами.
Ну, вы как специалист говорите, что битвы под Москвой не было.
Я говорю, что битва под Москвой была, а вот бой про 28 панфиловцев фальсифицирован.
Каким
вот
образом? Как он фальсифицирован?
Слушайте, только что наш ведущий даже сказал, давайте воспарим.
Слушаю, да.
Давайте вот послушаемся ведущего.
Вас цифру не устраивает? 20, не 28 было, а 29?
Или
я
чувствую, то, что
для вас это
не
очень личная история. Давайте не будем.
То есть боя под Дубосеково не было, да?
Правильно понимаю? В том виде, в каком он преподан в газетной статье, не было. Вот и все.
А вы корреспондент или писатель?
Я историк, поэтому
я так говорю. А что такое военная пропаганда, вы знаете, нет?
Я знаю, что такое военная пропаганда, и даже знаю, куда она заводит, в какую трясину.
При этом вы не понимаете, почему было сделано так, а не как-то иначе, да?
Я понимаю одно, что если гитлеровцам можно врать, то политорганам Красной Армии не должно врать.
А что они вам врали, гитлеровцы?
Вот и все. Мне кажется, выдумывать неправду,
можно я встану между вами, прекращу?
Неправда в чем? В том, что было 29 человек, а не 28?
Не надо, вы... Великолепно жонглируете словами. Я личный полемист и демагог.
Бой был?
Нет.
Демагог,
в таком виде
демагог
боя
это что,
не было.
Извините, вот демагог это что такое?
Вы умеете руководить общественным сознанием. Вот что такое демагог.
Ну, вообще, это слово уничижительное.
Нет.
Вы в курсе? Нет?
Оно произошло из Афин и означало
да.
вождь народа.
Заниматься демагогией.
Гогос руководить,
а демос
народ.
Это имеет в языке совершенно другое значение. Возможно, вы об этом не знаете.
А ведь обратите внимание, мы собирались, наоборот, сплотиться на фоне общей истории. Да? Найти под ногами какую-то твердую почву. Но происходит, друзья мои, пока что одни только разделения. Давайте все-таки попытаемся найти такой поворот, чтобы всем нам было комфортно об этом разговаривать. Вечер трудного дня. Меня зовут Илья Стогов. Мы возвращаемся. И чтобы придать нашему разговору немножко другой поворот, давайте я вам предложу посмотреть небольшой сюжет, подготовленный нашими журналистами, из которого, я надеюсь, мы на какой-то другой уровень обсуждения все-таки выйдем.
О России либо хорошо, либо ничего, заявляют сторонники героизации прошлого. Но разве мы мертвы, вопрошают ревнители исторической правды. Только дети умоляются в собственных глазах, услышав критику в адрес родителей. Взрослый же человек способен признать недостатки и ошибки своих предков, при этом не понизив свою самооценку. Разве мы станем хуже, если простим Ивану Грозному то, что Казань брал, Астрахань брал, а Шпака не брал? Неужели Петербург станет Мордором от того, что его основатель собственноручно казнил стрельцов и потратил на строительство новой столицы практически всю государственную казну? Или мы и дальше будем жить по принципу «кто прошлое помянет, тому глаз вон»?
Да. Будем или не будем мы так жить? Спрошу у гостя нашей сегодняшней студии Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же Гоблин. Вот все-таки... Прозвучало до новостей слово «пропаганда». Я скорее не о конкретике, да? То есть вот каждую конкретную битву разбирать, не даже передачи, вот жизни не хватит, да? В целом, должны ли мы, говоря о прошлом, говорить о каких-то исключительно позитивных моментах? Или, как вот автор сюжета нам предлагает, не закрывать глаза на то, что и плохое там тоже было, потому что это, не делает нас хуже?
Я полагаю, что надо поделить. Есть, например, некое творчество для детей. Это одна ипостась. Есть для взрослых, есть для специалистов. Человек, который хочет посмотреть кино, он в первую очередь идет развлекаться и получать удовольствие. Не, взрослый. Здесь фильмы для взрослых, не будем говорить какие. Оттуда можно почерпнуть разное. Вот у нас сейчас свободная страна, и творец волен творить, что захочет. Ну, если со спонсорами согласует. Можно ли ему навязывать про что? Ну, если тут кто-то дает деньги, то он, наверное, может.
Вот как-то незаметно последнее время стало... Вот, правда, я советское кино, оно разное, но в целом не очень высоко ставил. Именно поэтому меня за дурака держали. Мне все время показывали исключительно, если наши – все герои, если ихние – все какие-то такие, мелкие какие-то. Так от этого победа становится не очень победистая, потому что вот таких вот недостойных соперников победить, тут, понимаете, героем быть не надо.
Ну, могу привести пример. Вот когда шел сериал «17 мгновений весны», я, так сказать, наблюдал премьеру в силу возраста, то масса детей в школах сделала себе партийные билеты РСХА, приветствовала друг друга выкриком «Зиг Хайль». И вообще это было прикольно. Немцы, они же такие красивые. Это правильно?
Так массово. Понимаете, проблема просто в том, что немцы массово. Правда были красивые. Им форму Хьюго Босс шил, да?
И что?
Можно показать, что они были некрасивые, но это будет неправда. Можно показать, что они были красивые, но есть риск, что не поймут.
Дело в том, что это было сатанинское зло. Есть ли в нем обаяние зла? Безусловно, есть. Только показывать его надо. Не так, чтобы дети хотели выглядеть как нацисты и играть в нацистов.
Вот. И вот тут, мне кажется, мы вышли на тот уровень обсуждения, который мне больше нравится. То есть мы не будем ругаться, мы будем спорить, да? Есть такая точка зрения. Не буду скрывать, я лично с ней абсолютно не согласен. Да? Я все-таки считаю, что нужно говорить правду, да? А человек сам рассудит.
Что такое правда? Это сатанинское зло. Вот об этом надо говорить правду.
Я абсолютно согласен. Это сатанинское зло.
Да.
Но в то же время форма у них красивая. Вот как тут быть?
Это ничего не изменит.
К вам, как к профессиональному историку, вот хочется с этим вопросом обратиться.
Я думаю, во-первых, я бы согласился с Дмитрием, несмотря на то, что как мы ругались в предыдущих частях. О всем, что он говорил, пока не начал говорить об этой реакции детей на 17 мгновений весны, хотя она мне тоже, естественно, известна. У меня есть точка зрения, почему так реагировали советские дети. Я согласен, что Третий Рейх – это, конечно, ад.
Говорил, тут спорить нечего.
Говорил все устами согласны, Гитлера, да. Его вождей. Я думаю, что их детей 70-х годов привлекла эстетическая необычность того, что они увидели, резко контрастировавшая с серыми, неромантическими буднями Советского Союза.
А можно я уточню? А не могло быть так, что вот... Ведь мне понятен гуманистический посыл Дмитрия. Он хочет показать, ну, не то, как было, да, а то, как должно быть. Он хочет сразу перейти к выводу. Третий Рейх – сатанинское зло. И это было бы неплохо, если бы тут не терялась правда, да? А когда человек знает, что...
Какая правда? 27 миллионов убитых. Вот правда.
Да, да, да. Но мы же говорим не про это, а про то, что у них форма красивая, да? И люди-то хотели...
Это
они же не хотели 27 миллионов человек убить. Они хотели форму такую.
Это у вас, Илья, сбит прицел немножко. Сущность в том, что убили 27 миллионов человек.
Не сбит.
Вот это
абсолютно
сущность.
Согласен.
А красивая
вообще
форма...
Ни
это
слова против
меня
не слышите. Больше вы антифашисты, чем я.
Обаяние
зла. Тут я согласен. Обаяние зла. Тут я поддерживаю Дмитрия абсолютно.
Погодите. Зло не может быть обаянием.
Почему? Да. Может, может.
Ну, хорошо, зло может быть обаятельное,
очень, да.
Но я не
ну
об этом.
Вы.
Я о том, что, вот знаете, плохой...
И совращает этим.
Плохой пример, да, вот, допустим, если, как бы, другой вид зла, да, который мы часто освещаем на улице, это наркотики. Это правда зло. Я знаю, у меня полкласса умерли, моих одноклассников, моих сверстников, они давно уже мертвы. Но наркотики бывают разные. И когда...
Бывают цели... полезные?
Нет, полезные не бывают. Бывают те, которые не сразу убивают. Да? И когда врут про то, что один раз прикоснулся и сразу умер, а человек попробовал, смотрит, а не умер. Да? И он, у него падает вот это вот
порог,
уровень опасности. Он думает, что все
да.
как бы так же
поэтому
не вредно.
В кино и в телевизоре надо говорить, один раз не этот самый. Да, можно попробовать?
Нет, нужно говорить правду.
А
нужно говорить, что она
о
сложная.
Чем?
Нужно
о
говорить,
чем?
Что вот это как бы... Мир, он разный, да? И если тебе показалось что-то привлекательное, это не обязательно так и есть.
Приведу высокохудожественный пример.
Давайте.
Наверняка ты смотрел художественный фильм «Криминальное чтиво», где Джон Траволта бьет шприцом в грудь Уми Турману. И вот так, три раза, один. Отвечаю. Ряд моих товарищей начал употреблять вещества именно после этой сцены, которая, считается, отторгнет любого от наркотиков. Нет, наоборот.
Слушай,
дай попробуем.
Странные приятели.
Как прикольно.
Более чудовищного фильма, чем «Криминальное чтиво», я не видел.
Они, вообще, кстати, тоже уже умерли в силу возраста там и всего остального. Ну вот, вот так искусство действует на мозг граждан.
Не найду я в вас достойного как бы единомышленника, попробую вас обрести. Да? Ведь то, что я имею в виду, оно просто, да. Как бы не надо думать, что другие люди глупее, чем я. Если истина сложная, ее и нужно говорить, что сложная. Нужно говорить, что у зла есть обаяние, только оно от этого злом не перестает быть.
Совершенно верно.
И не все наши, кто сражался на фронтах Второй мировой войны, были героями, они были обычные люди. В этом и. Парадоксальная ситуация. Обычные люди выстояли, да, перешли через свой страх.
Да.
Они вовсе не были сверхлюдьми, которые вставали и одной очередью убивали весь Третий Рейх. Да? Это было сложно, чудовищно, и именно поэтому так вот удивительно. Да?
Кто бы с вами спорил, глаза выпучив, но только не я.
То есть все-таки в вас я обрел. Дмитрий, смотрите, нас уже больше, да? Может быть, действительно попробовать? Ведь оборотной стороной вот этого является то, что мы... То, что нам активно впихивают, у нас на это аллергия. Вот люди, которые делали вот эти корочки РСХА, ваши одноклассники в школе,
пионеры,
да, пионеры,
комсомольцы, да?
А им просто слишком активно вдалбливали добро, что
нет.
Им захотелось чуть-чуть зла.
Нет, нет? Я не соглашусь.
А как?
Возьмем художественный фильм, например, «Темный рыцарь». С одной стороны Бэтмен, с другой стороны Джокер.
Вы переоцениваете степень подкованности нашей аудитории. Не все смотрели этот фильм.
Вот Бэтмен, это мужчина с резиновыми ушами.
Да.
Мы все его видели.
Да.
Он на стороне добра. Поэтому он деревянный, как полено, и ходит, говорит правильные вещи.
Угу.
Он неинтересен. А есть Джокер с размалеванной рожей, который бегает, непрерывно острит и делает то, что делать нельзя. Восторг. Восторг. Это замечательный персонаж. Он лучший в этом фильме. И подражать дети будут ему, а не этому.
Это точка зрения Дмитрия Пучкова.
А вот обратите внимание, мы ведь вроде об истине истории попытались поговорить, но на об этом у нас ехали почти сразу. Вот меня это удивляет. Мне очень часто приятели говорят, сейчас я тебе приведу пример из жизни. Вот смотрел кино, и дальше пересказывают кино. Вот я об этом. Кино подменяет реальность, и оно вытесняет ее.
Да.
И мы находимся в плену каких-то стереотипов, а в результате мы не можем адекватно действовать. Вот правда, каким-то политическим...
Это Дмитрий Никитин. Кино,
почему
это
не можем?
Суть искусства.
Почему
даже
не можем,
если оно
Илья?
Низкопробное.
Почему не можем? Вот в том, что ты сказал, что вскакивали в атаку и там одной очередью. Очередь к делу не имеет никакого отношения. А вот в атаку вскакивали. Это имеет отношение. Получая пулю сразу, только подпрыгнув.
Вот именно,
и героизм в том, чтобы встать, а не в том, чтобы одной очередью положить
вот
все силы.
Я об этом сказал, это ужасная
Пучков.
История.
Конечно,
как
героизм
как
тоже
когда мне
встать.
Показывают это, например, Спилберг в этой, как это, высадка Нормандии, это называется, солдат, какой там, солдат Райан,
спасая
да?
рядового Райана.
Когда мне показывают, что это просто ужас, и никто бы туда не поехал, потому что это ужасно страшно, да? Но
ну,
они все равно
делать?
Поехали.
Значит, не
поехал.
Надо сражаться.
Да. Есть сериал хороший, называется «Братья по оружию».
Друзья
возможно,
мои,
смотрел.
Вот сейчас мне Дмитрий Пучков-Гоблин посоветует пару хороших сериалов. Да, надпись на экране не врет, а действительно «Вечер трудного дня». Меня зовут Илья Стогов. Мы сегодня говорим о том, можно ли говорить об истории, ну, хоть сколько-то приближенно к правде. И пока что-то не нашли никакого ответа на этот вопрос. Мы задали схожий вопрос вам в социальной сети ВКонтакте, в группе «Сказано на 78», и получили следующие результаты голосования. Вот смотрите. Мы спросили, а вот зачем мифологизируют историю? И три варианта ответа набрали приблизительно равное количество голосов. 11% считают, что, ну, просто те, кто мифологизирует историю, плохо учились в школе. 10% считают, что выдуманный мир лучше, чем реальный. Поэтому история, ее нужно мифологизировать. Около 12% считают, что да никто ее не мифологизирует. Она вот такая, какая вот в кино показывают, такая она есть. И почти 67% проголосовавших выбрали вариант «это кому-то выгодно». Вот правильно ли я понимаю, что, ну, как бы... Когда в кино картину прошлого показывают максимально упрощенно, она такая черно-белая. Вот это хорошее, но мы за них, да, это наши какие-то. Это вот плохие, вот мы против них, да. То это, ну, как бы дубинка, с помощью которой кто-то, ну, как бы сознание зрителя загоняет в правильную сторону. Или нет?
Кто-то кто?
А это я вас
у меня такое
спросить.
Чувство, что какой-то заговор существует,
ну,
в рамках
вот
которого
мы слышали
что-то коварно мифологизируется.
Там, 70 лет назад это было сталинское правительство.
И что, оно было
времена
плохое?
Моего детства это были ну, тоже какие-то, очевидно, органы цензуры советского государства. Наверное, сейчас есть какие-то влиятельные силы. В 90-е годы это, наоборот, были враги нашего государства, которые показывали все наоборот. Да? А вот можно вообще без этого?
Наверное, можно, конечно.
Есть ли такой фильм, которому однозначно можно верить, исторический?
Есть.
Есть?
Есть.
А какой?
Причем это не мое мнение только лишь, а моих коллег, военных историков. Эпоха, характеры, все передано достоверно. Это замечательная вещь, называется «Капитан Алатристе». Замечательный роман и очень хороший режиссер, который доверился роману.
Про что?
Это Испания, начало 17 века.
Да, я боюсь, что немного зрителей захотят...
Он обошел экраны нашей страны. Да?
Фильм отличный.
Великолепный фильм.
Вообще.
Вот ну, никаких смотри. Претензий ни к чему, ни к деталям, ну, смотри, ни к мелочам,
наверное,
ни к
наверное, потому
концепции.
Что он про Испанию начало 17 века. А вот про отечественную
историю...
Не, ну
там тоже бывают такие... Забубоны.
Ну, я, знаете, даже вот с трудом представляю, что могло происходить в Испании в начале 17 века. Я же, как каждый журналист, человек крайне поверхностный.
Илья, не надо какие-то. Я думал, что и роман вы читали, и фильм видели.
Но просто, а про отечественную историю есть такой?
Викинг.
Викинг.
В начале года будет, был. А сейчас вот-вот Матильда подойдет.
Вы зачем смеетесь над раной на
это шедевры отечественного кинематографа. Это лучшие из лучших. На них выделили на 1 250 000 000, на другой 1,5 миллиарда. Это шедевры. Тут никаких сомнений нет. Обращаю внимание, там везде присутствуют исторические консультанты, которые этим людям объясняют, как выглядел костюм, как люди говорили, какие слова употребляли, какой был исторический контекст. Все это отлетает в сторону. И мы делаем вот так, потому что
согласен.
Художник
с этим посылом Дмитрий абсолютно
но мне приятно, что мои собеседники в студии нашли общий язык, а я вот с ними что-то не нашел. Так А куда податься бедному, кому там, крестьянину-то? Вот мне-то, да? Вот
самому снимать.
Хочу... Нет, снимай. Я же знать хочу правду, да? Я же хочу не в тисках пропаганды биться.
Для этого...
В советские времена все было просто. Могу смотреть советское кино и переставлять знаки,
не было просто. То есть ты был за нацистов, да?
Тоже не было просто.
Глядя советское кино, был за нацистов, да?
Но я всегда был антифашист. Я всегда был против фашизма. Но, например, когда про гражданскую войну, мне все время хотелось быть за белым. У них тоже было.
А предки кто?
Друг мой.
Крестьяне, да, я дорос до своих лет и понял, что это была ошибка, да? Но тогда хоть как, от чего-то можно было оттолкнуться. Вот от чего сейчас отталкиваться?
Страшно я тебе скажу, что в Великой Отечественной победила армия, которая победила белых. Это те же самые люди были.
Вот тут Дмитрий сказал неправду.
Правду.
Та армия, которая победила белых, была расстреляна с 1937 года по 1939 в лице своих вождей.
Точно.
Это уже была другая.
Все были убиты.
А вот из тех фильмов, которые действительно передают дух и положительный настрой, это, конечно, «Бумбараш».
Я не хочу положительный
это,
настрой,
конечно,
я хочу правду.
Правда. Правда в «Бумбараше», она присутствует типично. Очень даже. Это не «Небывальщина» Вчерова.
Даже если посмотришь художественный фильм «Свадьба в Малиновке», там чистая правда. Если сейчас глянешь на Украину, там вот то же самое, как «Свадьба в Малиновке». Ничего
почему,
не меняется.
Дмитрий, вы так против правды? Вы вообще не верите, что в мире есть
так
правда?
Это художественное произведение, Илья, не даешь сказать. Вот есть художественное произведение, в котором автор говорит то, что хочет сказать аудитории. А есть история, которой занимаются специалисты. Хочешь правды, надо идти к специалистам, а не смотреть художественные фильмы.
Так нет, специалисты, всю жизнь ищете эту правду, да? И, наверное, нашли не всю, а какой-то фрагмент, да?
Ну, я бы сказал, не фрагмент,
значительная
часть.
А у меня нет всей жизни впереди, у меня много работы, у меня есть семья. Я хочу некий экстракт, чтобы вы все, что вы узнали за свою жизнь, изложили мне в кратком кино, которое я могу зачем-то
посмотреть. Нет, ну это несерьезно, это несерьезно. Измените сетку вещания.
Мы будем жить в Средиземье.
Создайте передачу, которая заняла историей.
Мы так и будем смотреть на «Хоббит». Ведь «Хоббит», на самом деле, это по опросам в Англии, это лучшая книга, не «Хоббит», «Властелин колец»,
да.
Лучшая книга о Второй мировой войне. Потому что англичанину нужно знать именно это.
Обращаю внимание.
Жили-были толстые люди с трубками, да?
Автор решительно все это отрицал. Решительно. Орки, это у него были не русские.
Ну как не русские?
Вот
как
не русские.
Да, я знаю.
Автор отрицал.
И Мордор случайно на Востоке.
Автор, ну, если город Изенгард, это по-русски Сталинград, на всякий случай, то как-то не вяжется немножко. Кто там?
Не, ну так глубоко в теорию заговора я не буду нырять, но когда у уютных таких британских джентльменов где-то на Востоке встала какая-то вот сила зла, да, и они все на своих маленьких волосатых ножках пошли воевать.
Это мы.
Да, так нет, потому что современные произведения отечественного кинематографа, литературы, они очень похожую картину рисуют, только зло встало на Западе, да, или где там, или на Дальнем Востоке, где-то на Ближнем Востоке.
Это так и было, да. Но... Если хотят убить меня и мою семью, это зло. Значит, оно должно быть ликвидировано. Кто это? Немцы,
это
австрийцы,
каждый за себя.
Наполеон, американцы. Не, мы в государстве живем. Вот я начал тебе говорить. Вот когда сняли «Спасение рядового Райана», то Спилберг с Хэнксом на волне, так сказать, успеха засняли отличный сериал. Называется «Братья по оружию». Каждая серия начинается с того, что сидят ветераны, дедушки, и рассказывают о том, как их призвали в армию, где они были, что происходило. И там эти события совпадают с тем, что показывают в сериале. А в конце, внезапно, в кавычках, оказывается, что вот эти дедушки – это и есть люди, которых сыграли актеры. Так вот, когда дедушек спрашивали, а как ты вообще на войну-то пошел? Он говорит, как? Мы все хотели пойти на войну. Все, без исключения, молодые люди. У нас, говорит, из нашего города двоих не взяли. Так вот они повесились, потому что их не взяли на войну. Обращаю внимание, там не было сталинской пропаганды. А вот так люди относились. Это другое время, другие люди, другие желания. Вот.
Да, так и было.
Ну не так дословно, но похоже. Это общая тенденция того времени воспитания воли к борьбе и смерти. Это было еще до Первой мировой, это продолжилось после нее, с 30-го примерно, 32-го года. И да, участие в войне воспринималось как гражданский долг. Ну что я могу поделать? Так было.
Ну так было, но ведь, ну правда. Но Дмитрий не согласится, но война это зло.
Конечно, зло. Весь вопрос, из-за чего она идет.
Да.
Она всегда зло.
Нет.
Потому что те, кого там убили, они не выиграли.
Если мою семью, моих близких хотят убить, я должен взять в руки оружие и их защитить.
Понимаете, то есть я должен пойти на войну. Это тут другой поворот для совершенно другой передачи. Но правда, вот когда я в окопе сижу, я не виноват, как бы, да, за что-то там, в чем часто обвиняют мою страну. Но и этот парень часто не виноват, которого я... Ему-то чего? Я его убил, и все, да? А мне-то с этим жить дальше.
Ну, а завтра вас убьют, его товарищи.
Это самое страшное, что может быть на свете. Так нельзя жить.
Нет. Вокруг тебя будут боевые товарищи. И не пойти вперед тебе будет гораздо страшнее, чем остаться. Поверь.
Я обдумаю это. А здесь, друзья мои, истекло время нашей программы. Поэтому, знаете, остановимся. Подытожим. Вот видели ли вы, друзья мои, когда-нибудь, как ведет себя крепко пьяный человек? Не отвечайте, я сам знаю, что видели. Согласитесь, зрелище-то мерзковатое. Взрослый, вроде бы мужчина, ни с того ни с сего решает треснуть в глаз ближайшего друга. Или, допустим, помочиться на пол. Вот почему он так себя ведет? Ответ прост. Перед глазами этого человека ошибочная картина мира. Вместо того, чтобы увидеть мир таким, какой он есть, пьяный полностью отдался химерам собственного измененного сознания. Всматриваться в правду, друзья мои, занятие не из приятных. Правда, чаще всего штука ужасно неприятная. Но до тех пор, пока человек не посмотрит на мир лицом к лицу, он так и будет вести себя неадекватно. Будто пьяный, шатаясь, падая без надежды когда-либо встать прямо. Вот чтобы стоять прямо, правду все равно придется принять. И о себе лично, и о мире, который нас окружает. Только это положит предел хищным химерам, которым слишком часто мы, друзья мои, скармливаем своей жизни. Не мною, в конце концов, сказано: узнайте истину, и истина сделает вас свободными. Тут, впрочем, начинается совсем иной разговор, а сегодняшний вечер трудного дня на этом окончен. Меня зовут Илья Стогов.